Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков. В начале программы выпуск новостей. О последних событиях расскажет моя коллега Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска: Совет Федерации одобрил закон о Знамени Победы. В Ростовской области в результате пожара в психиатрической клинике погибли 3 человека. В Абхазии отпущены на свободу грузинские студенты, задержанные в начале марта в Гальском районе. Совет Федерации одобрил закон о Знамени Победы, который определяет статус, порядок использования и хранения знамени и его копий. Согласно новой редакции закона, доработанной в согласительной комиссии, на копиях Знамени Победы остаются изображения пятиконечной звезды, серпа и молота, а также надпись 150-я ордена Кутузова второй степени Дрицкая стрелковая дивизия. Именно такое знамя было водружено над Рейхстагом в Берлине. В прежнем варианте, одобренном Госдумой, но отклоненном Советом Федерации и президентом России, на копиях знамени не предполагалось серпа и молота. В Ростовской области в результате пожара в психоневрологической лечебнице 3 человека погибли, 13 числа пострадавших госпитализированы. Как сообщили в МЧС, огонь охватил один из корпусов двухэтажной больницы в Неклиновском районе сегодня рано утром. В помещении находились около 50 человек. Идет расследование причин возгорания. По одной из версий, оно могло произойти из-за неисправности отопительного прибора. 4-летняя девочка, найденная мертвой в Подмосковье, была убита. По официальному сообщению прокуратуры города Ивантеевка, она скончалась от насильственных действий. 30 апреля девочка ушла гулять и не вернулась. Ее тело было найдено в четверг на территории Ивантеевского лесопитомника. В Абхазии отпущены на свободу 3 грузинских студента, задержанных в начале марта в Гальском районе по обвинению в нарушении границы, рассказывает корреспондент Радио Свободы Георгий Кабаладзе.
Поздно вечером в четверг в Тбилиси начались студенческие волнения с требованием освободить 3 грузинских студентов Левана Хачава и Верикорши Эйкобу Ригвава, арестованных в Абхазии в начале марта по обвинению в попытке срыва выборов и незаконном переходе грузино-абхазской границы. Однако именно в тот момент, когда колонны демонстрантов подходили к государственной канцелярии, где находится рабочий кабинет президента Саакашвили, стало известно, что студенты освобождены. Более того, совершенно неожиданно для всех, президент вышел к демонстрантам вместе с освобожденными студентами и сделал ряд жестких заявлений в адрес абхазских властей. «Кое-кто слишком распустил руки. Я их призываю укоротить руки, иначе мы их укоротим. Никакой границы вдоль реки Энгури нет, и никто не имеет права арестовывать людей только за то, что они перешли из одного населенного пункта в другой». Президент наградил студентов медалью чести за мужество и стойкость, проявленную в Сухумской тюрьме. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио Свобода. Новости.
Папа Римский Бенедикт XVI встречается сегодня в Ватикане с бывшим президентом Ирана Мухаммадом Хатами. Хатами – один из наиболее влиятельных исламских деятелей, который посетит Ватикан после прошлогоднего скандала, вызванного высказыванием понтифика о связи ислама и насилия. В бытность президентом Ирана Хатами встречался с предшественником Бенедикта XVI Иоанном Павлом II. В США 10 политиков-республиканцев, намеренных баллотироваться в президенты страны на выборах в будущем году, провели первые теледебаты. Все они были едины во мнении, что Соединенным Штатам следует продолжать военную операцию в Ираке.
«Мы должны победить в Ираке. Если мы уйдем, там настанет хаос, там будет геноцид, и они последуют за нами, к нам домой»,
сказал сенатор Джон Маккей. На прошлой неделе кандидаты от Демократической партии в ходе своих дебатов высказались за быстрейшее завершение войны. Первый по прекращению насилия в Ираке в центре внимания второго дня, проходящей в Египте, международной конференции. Накануне участники форума приняли 5-летний план финансовой помощи Ираку, поддержанный ООН. Одно из главных положений плана – списание внешнего долга страны на десятки миллиардов долларов. Россия, Кувейт и Саудовская Аравия отказались немедленно аннулировать задолженность Ирака перед ними. В кулуарах форума встретились главы внешнеполитических ведомств США и Сирии Кондолиза Райс и Валид Аль-Муалим. Аль-Муалим сообщил:
«Мы обсудили ситуацию в Ираке, как достигнуть там стабильности и безопасности. Мы также обсудили двусторонние отношения между Сирией и Соединенными Штатами»,
сказал министр иностранных дел Сирии. Таллин намерен поднять вопрос об отношениях с Москвой на предстоящем 18 мая саммите ЕС-Россия в Самаре. Об этом заявил глава эстонского МИД Турмас Пайет. Он охарактеризовал ситуацию вокруг посольства Эстонии в Москве как грубое нарушение международного права. В четверг активисты прокремлевских молодежных движений сняли блокаду эстонского посольства в Москве. Ранее посол Марина Кальюрант покинула Россию, уехав, как было объявлено, в отпуск. НАТО и ЕС выражали озабоченность и призывали Москву обеспечить безопасность дипломатов.
Радио «Свобода». Новости.
Во Франции сегодня последний день агитации в ходе президентской кампании. 6 мая пройдет второй тур выборов главы государства. По данным последних опросов, кандидата от консерваторов Николя Саркози поддерживают 53% французов, его соперницу, кандидата от социалистов Сигалин Руаяль, 47%. В среду состоялись теледебаты претендентов. Начался визит королевы Великобритании Елизаветы II в США. Она примет участие в праздновании 400-летия основания Джеймстауна, первого постоянного британского поселения на американском континенте, которое находится на побережье нынешнего штата Вирджиния, рассказывает корреспондент Радио Свобода Владимир Морозов.
Последний раз королева Великобритании побывала в Джеймстауне 50 лет назад, когда там отмечали 350-летие поселения. Архивная запись сохранила голос Елизаветы II, которой тогда исполнился 31 год. Через 350 лет наши потомки будут так же горды за нас, как мы сегодня горды за наших предков. 3 мая во время своего выступления в столице штата Вирджиния, городе Ричмонд, королева сказала: «Ваш штат и вся страна все еще переживают трагические события, которые произошли 16 апреля в Вирджинском техническом университете. От имени народа Великобритании я выражаю вам глубочайшие соболезнования». Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Выпуск новостей подготовила Светлана Вольская. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в программе. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин в Совете Федерации рассказывает об итогах работы за 2006 год и ситуации в стране. Выборы в Великобритании. Первые итоги. Суперчетверга. Посол Эстонии покидает Россию. Движение «Наши» и «Россия молодая» прекращают акции около посольства. Репортажи и интервью на эти и другие темы. Новости экономики и спорта в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». Итак, Совет Федерации в эти минуты заслушивает доклад уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Владимира Лукина о ситуации в стране и работе уполномоченного за 2006 год. В Верхней Палате Российского Парламента работает корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович. Данила, добрый день. О чем успел рассказать Владимир Лукин сенаторам?
Добрый день. Действительно, уже полчаса, как Владимир Лукин выступает перед членами Совета Федерации. Пожалуй, основное, самое интересное, о чем говорил Владимир Лукин, это о том, что, по его словам, участились случаи воспрепятствования праву людей на шествия, митинги и демонстрации. Это наблюдалось уже в 2006 году, хотя очевидно, что в 2007 году таких случаев было больше, но доклад Лукина по 2006 году, и он говорит, что уже тогда нарушения этих прав были серьезными. Известно, что граждане обращаются с жалобами на такие нарушения, на воспрепятствование им собираться и проводить шествия достаточно часто. Они приводят четкие факты жесткого обращения с ними. Владимир Лукин считает, что генпрокуратура должна обязательно внимательно отнестись к этим обращениям, к этим жалобам, потому что есть все-таки статья уголовная за воспрепятствование реализации права на шествия, митинги и демонстрации. И он надеется, что прокуроры будут уважать закон не выборочно, а в целом. И здесь нельзя руководствоваться политическими соображениями, а только законом, разрешая людям собираться на митинги и демонстрации. Кроме того, Владимир Лукин сказал, что уровень соблюдения прав человека в стране определяется не количеством нарушений, а способностью государства и общества реагировать на эти нарушения. По его словам, в 2006 году около 30 тысяч жалоб было направлено в офис Уполномоченного по правам человека в России. Ну и еще одна серьезная проблема, которую он зацепил, это действие нового закона о неправительственных некоммерческих организациях. Он сказал, что пока опасения того, что этот закон будет использован для того, чтобы подавить НПО, никаких оснований не нашли, но бюрократия усилилась, и, соответственно, эффект от работы НПО снизился.
Спасибо, Данила. На прямой связи с московской студией «Свободы» из Совета Федерации был наш корреспондент Данила Гальперович. В четверг в Великобритании состоялись выборы в местные органы власти, в парламент Шотландии и ассамблею Уэльса, а также в советы графств и городов Англии. Предварительные результаты пока таковы. Лейбористы теряют свои позиции, консерваторы, напротив, укрепили положение во власти. С подробностями из британской столицы Наталья Голицына.
Прошедшие в четверг местные выборы – самое серьезное волеизъявление британских избирателей со времени парламентских выборов 2005 года. К избирательным урнам в Британии должны были прийти около 39 миллионов человек, и по предварительным данным, явка избирателей приблизилась к 60%. Наблюдатели предсказывают серьезное поражение правящей лейбористской партии. Серьезная борьба разгорелась за 129 мест в парламенте Шотландии. Ожидается, что Шотландская национальная партия, ратующая за независимость Шотландии, получит наибольшее число мест в парламенте, недостаточное, однако, для единоличного формирования правительства. Скорее всего, новое правительство Шотландии будет коалиционным. Кроме националистов, в него войдут либерал-демократы. На выборах в ассамблею Уэльса большую часть из 60 мест, вероятнее всего, получит Валлийская партия, которая увеличит свое присутствие в ассамблее за счет лейбористов. В Англии прошли выборы в 312 советов графств и городов. В них должны быть заполнены 10,5 тысяч мест, за которые боролись не только три крупнейшие партии – лейбористы, консерваторы и либерал-демократы, но и полдюжины мелких партий, начиная с «зеленых» и кончая британской национальной партией. Основываясь на предварительных опросах общественного мнения, аналитики предсказывают, что оппозиционная консервативная партия получит около 40% голосов избирателей и не менее 700 мест в местных советах, оставив далеко позади лейбористов. Кстати, на прошлых местных выборах партия Тори получила 39% голосов. Ожидается, что в этом году она добьется еще большего успеха. Нынешние выборы – последние для премьер-министра Великобритании Тони Блэра, который объявил, что уйдет со своего поста вскоре после выборов. Результаты нынешних выборов станут своего рода тестом для Дэвида Камерона в качестве лидера консервативной партии. На волне успеха консерваторов он может упрочить популярность своей партии. Во всяком случае, 40% голосов, которые, как предполагают эксперты, должны получить консерваторы, обеспечили бы им победу на будущих парламентских выборах, в случае, если эту популярность Тори сумели бы сохранить в течение ближайших 2 лет. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Посол России Марина Кальюран, посол Эстонии, простите, Марина Кальюран взяла двухнедельный отпуск и покинула Россию. После этого активисты прокремлевского молодежного движения «Наши» и еще одного молодежного движения «Россия молодая» приняли решение прекратить акцию протеста у посольства. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт заявил, что его страна намерена поднять вопрос о действиях российской стороны на предстоящем 18 мая саммите ЕС-Россия в Самаре. Разработан пакет санкций против России, которые власти Эстонии намерены предложить на обсуждение руководству Евросоюза. Об этом беседуем с депутатом парламента Эстонии, председателем комиссии по иностранным делам Марко Михкельсоном.
В первую очередь мы говорим все-таки о той ситуации, которая сложилась вокруг посольства. И в первую очередь для нас действительно важно то, чтобы работа нашего депредставительства в Москве была обеспечена и безопасность, когда мы говорим о каких-то мерах или дополнительных мерах, чего Евросоюз должен бы предпринять. Это то, что высказывались вчера по Венской конвенции, я думаю, что это и сработает.
Несколько слов буквально об этом пакете мер можете сказать?
Нет, я не могу об этом говорить, потому что вопрос состоит в том, что каким каким образом Россия сейчас реагирует на демарш Евросоюза по поводу выполнения обязательств, исходящих из Венской конвенции. Я думаю, что из этого очень многое зависит, что будет дальше и какие шаги будут приняты.
Ситуация, которая сложилась вокруг памятника, что сейчас происходит в Эстонии, я имею в виду в обществе, какие настроения?
Те события, которые произошли в прошлой неделе, конечно, это очень серьезно, и политики в Эстонии, и в целом общество должно анализировать, каким образом это вообще состоялось, сколь здесь как бы внутренние вопросы, сколь здесь международные. Но я думаю, что все-таки план того, что 8 мая на кладбище, где сейчас находится бронзовый солдат, будет проведено мероприятие, куда приглашены все представители депредставительств, в том числе и российские представители, чтобы помнить тех, которые погибли во Второй мировой войне. Я очень многих моих друзей среди русских слышал, что это новое место, даже более подходящее, нежели в центре города, на Тынисмаге. Сейчас, да, конечно, есть какое-то напряжение, но я не вижу, что те события, которые произошли в прошлой неделе, могли бы повториться.
Марко, скажите, а вообще ожидали такой реакции на перенос памятника, на начало работ на Тынисмаге?
Знаете, исходя из того, что все вопросы по Второй мировой войне имеют очень сложный подход, эмоциональный подход в Эстонии и России. И, к сожалению, конечно, можно было предвидеть, что какие-то эмоции будут видны, но того вандализма, который мы видели на улицах Таллина, конечно, этого никто не ожидал. Я думаю, что это было и шоком тех, которые спокойно хотели выразить свой протест. Но еще раз я скажу, что даже делегация Госдумы, которая была у нас в Эстонии, они увиделись, то по переносу памятника все было сделано очень корректно. Монумент восстановлен на новом месте. Я думаю, что это поможет в этой ситуации и в будущем те нюансы нашей трагической истории складить.
В эфире «Радио Свобода» был депутат парламента Эстонии, председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон. Тему продолжим после краткой сводки. В Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Вкратце расскажу о других не менее важных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Ростовской области в результате пожара в психиатрической клинике 3 человека погибли, 13 госпитализированы. Меры по прекращению насилия в Ираке в центре внимания второго дня, проходящей в Египте международной конференции. Соединенные Штаты начинают в конце мая официальные переговоры о размещении в Чехии и Польше элементов своей системы противоракетной обороны. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня в нашем эфире программа «Поверх барьеров. Российский час» памяти Кирилла Лаврова. Тема часа. Борис Годунов, Александра Сокурова в Большом театре. Иван Ефремов как «Зеркало времени». Выставка «Русские люди» в Музее декоративно-прикладного искусства в Москве. Ведет передачу Марина Тимашева. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня 4 мая. У нас в эфире обзор центральной российской прессы. Продолжаем тему конфликта между Россией и Эстонией из-за памятника павшим во Второй мировой войне и фактической блокады эстонского посольства в Москве. О чем пишут газеты, расскажет моя коллега Валерия Шабаева. Валерия сейчас рядом со мной в студии. Вам слово.
Коммерсант пытается определить цену вопроса почти недельной осады посольства Эстонии в Москве. Михаил Зыгарь пишет: российские власти наконец повторили достижения доктора Франкенштейна. Они взрастили нечто, и теперь оно уже осаждает эстонское посольство и серьезным тоном вещает с телеэкранов. Парадоксально, но российские власти поступили почти так же, как проклинаемое ими руководство Эстонии. Нынешняя молодежная политика Кремля, если присмотреться, повторяет ошибки официального Таллина в последние 15 лет. Эстонские власти говорили молодым русским: «Вы наши», но они были неискренни. Пытаясь приласкать молодых русских, политическая элита Эстонии на самом деле пыталась их ассимилировать и попутно развивала собственный национализм. В Таллине никогда не забывали о советской оккупации и все это время боролись с ее наследием во всех проявлениях – в языке, традициях, истории. Оттого русскоязычные эстонцы все больше чувствовали себя обманутыми. Они ни в чем не виноваты, а их ущемляют из-за чьих-то давних грехов. грехов. Их отцы никогда бы не пошли открыто возмущаться или, не дай бог, громить. Страшно. А ненюхавшая Советского Союза молодежь не боится. Громить — это, в общем-то, такая современная европейская молодежная игра. Во Франции поиграли и разошлись. Потом в Голландии и в Венгрии такое было. Теперь в Эстонии. Кремль тоже решил воспитать молодежь. Правда, не на европейских принципах, а на агрессивно-патриотических. Получилось успешно. Простые идеи впитываются в молодой мозг куда быстрее, чем сложные. Но вот беда. И российские власти блефуют, и прекрасно это знают. Никто не собирается всерьез воевать с Эстонией, отстаивать чьи-то права, бороться за какие-то могилы. Можно было бы, например, бороться с Латвией. Там и проблема русских школ острее, и марши легионеров в ФНСС проходят. Но зачем? В Латвии Вентспилсский порт, газохранилище, транзитный путь в Европу. Это не всерьез. Это такая современная российская игра «Враг месяца». В прошлом месяце врагом была Грузия, до этого Белоруссия, Польша, Украина, опять Грузия. Молодежь в эту игру с удовольствием принимает. Причем не только те, кто беснуется на Малом Кисловском переулке, но и тысячи юных зрителей по всей стране. И они никак не могут понять, почему лютого врага всякий раз не добивают и отпускают. Более того, сразу начинают с ним торговаться. Однако эти всероссийские наши почувствуют подвох и поймут, что им врали. К тому моменту их, видимо, станет уже довольно много, предупреждает автор. Предупреждение звучит и в редакционном комментарии «Ведомостей», но в начале издания обращается к прошлому. Неаккуратное обращение с ним чревато рецидивами застарелых болезней. Перенос эстонскими властями памятника советскому воину-освободителю вызвал резкую реакцию русского населения Эстонии и был враждебно воспринят в России. Результат – беспорядки в Таллине, гибель человека и новый камень преткновения во взаимоотношениях России и Европы. При этом газета отмечает, что желание двух стран перенести конфликт в политическую плоскость было обоюдным. Причины конфликта с Эстонией в прошлом. Российская внешняя политика – наследница советской. Но помимо советского и имперского наследия у России есть множество козырей, дающих ей возможность эффективно участвовать в международной политике. Это и географическое положение, и состояние экономики, и, что очень важно, великая культура. Но чтобы начать жить будущим, нужно прошлое из камня преткновения превратить в достояние. Чтобы призраки перестали приходить, нужно с ними примириться. Пока мы не отдали должного советским репрессиям, спокойно уживаемся одновременно со сталинским гимном и двуглавым орлом, трупом Ленина на Красной площади и канонизированным Николаем II, прошлое будет нам только мешать, заключают «Ведомости».
Спасибо, Валерия. Газету читала моя коллега Валерия Шабаева. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сегодня стало известно, что пропавшая в подмосковной Ивантеевке 4-летняя Настя Макрякова была убита. Ее тело нашли в лесу недалеко от дома. С начала этого года в регионах России все чаще стали пропадать дети. Ежегодно без вести пропадает почти 16 тысяч детей. Большинство из них подростки из неблагополучных семей, которые самовольно убегают из дома. В остальных случаях дети становятся жертвами преступников. В этом году, в частности, рост числа погибших спровоцирован сезонным обострением агрессии у психически больных людей, считает психиатр-криминалист Михаил Виноградов. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахоничевой.
Поиски 4-летней Насти Макряковой из подмосковной Ивантеевки вели милиция, спасатели, военнослужащие и местные жители. До последнего момента в милиции не исключали версию похищения ребенка. В этом была уверена и мать Насти, у которой 5 детей. Девочка пропала вечером 30 апреля. По словам мамы, она гуляла с братом во дворе дома. Там ее видели в последний раз. Тело ребенка с колото-резанной раной шеи обнаружили лишь на 4-й день поисков в лесопитомнике недалеко от дома, где она проживала. По факту исчезновения девочки возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Как заявили в правоохранительных органах, пока установить личность подозреваемого не удалось. Случаи исчезновения детей в последнее время участились. В Амурской области в селе Ильиновка найдено тело 12-летней девочки. В конце апреля в Горно-Алтайске пропал ребенок 8 лет. В Самаре также в апреле обнаружен труп 8-летней Шакруне Шукуровой. Этот печальный список можно продолжать. В основном нападению маньяков подвергается дети младшего возраста, говорит психиатр-криминалист Михаил Виноградов.
Маньяки покушаются на девочек, начиная с 7 лет и до где-то 14 лет, именно маньяки. На мальчиков в возрасте где-то 10 и старше, но тоже до подросткового возраста лет до 14. Все-таки уже дети старше 14 лет могут дать определенный отпор. И девочки, и мальчики. Хотя банда, которая была арестована в Нижнем Тагиле, покушалась на девочек в возрасте от 13 до 16 лет.
По словам Михаила Виноградова, число преступлений в отношении детей не уменьшится. Всплеск агрессии маньяков спровоцирован двумя причинами – сезонным обострением психических болезней и информацией о пропажах в СМИ.
К сожалению, количество маньяков вообще будет увеличиваться. А этот год крайне неблагоприятный, потому что не было зимы, человек-то ведь живет в биологических ритмах. Отсутствие нормальной для России зимы, отсутствие нормальной весны с такими перепадами погоды у людей с психической патологией любой, на уровне вменяемости или невменяемости не имеет значения, вызывает агрессию, вызывает нарушение вегетативной нервной системы. И, конечно, в известной степени средства массовой информации тоже оказывают провоцирующее влияние, если они не просто сообщают о факте, а смакуют подробности, как это было, к сожалению, с Полиной Мальковой. Количество маньяков будет расти, потому что у нас увеличилось число наркоманов, растет число алкоголиков, а дети этой категории населения – это все-таки потенциальные психически больные и во многом потенциальные маньяки.
В четверг стало известно об очередном исчезновении. В Красноярске пропал 10-летний Валентин Канарский. В этот же день вечером ребенок и еще двое подростков, ушедших вместе с ним, были найдены местной милицией. Подросток ушел с дачи, где он находился с бабушкой. Об исчезновении ребенка сообщил в милицию его отец. Сотрудник пресс-службы ГУВД по Красноярскому краю Татьяна Шкомплетова отметила, что мальчик ранее неоднократно уходил из дома. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что вместе с Канарским исчезли еще двое подростков, а пропавшие о которых в милицию никто не заявлял. Оба состоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних за самовольные уходы из дома. Все трое были знакомы. Пропавших детей разыскивало более 250 сотрудников милиции, рассказывает Татьяна Шкомплетова.
В УВД по Ленинскому району города Красноярска были сформированы две следственно-оперативные группы, которые отработали адреса родственников и знакомых пропавшего мальчика. И вот уже буквально вечером, около 19 часов по красноярскому времени, одной из поисковых групп подростки были на крыше одной из дач. В настоящее время дети доставлены в управление внутренних дел по Ленинскому району и будут впоследствии переданы родителям. По словам одного из детей, ночи не провели у какого-то своего приятеля на даче и уже буквально вот в ближайшее время собирались вернуться домой.
По словам психиатра-криминалиста Михаила Виноградова, из 16 тысяч детей, которые ежегодно пропадают без вести в России, подавляющее большинство самовольно сбежавшие из дома. С приходом весны число так называемых детей-бегунков возрастает в несколько раз. Теплая погода располагает подростков к путешествиям. Такое явление, как синдром бродяжничества, специалисты называют драмоманией, говорит Михаил Виноградов.
Дети сами, имеющие психическую патологию, дети, воспитанные, растущие в неблагополучных семьях, с наступлением теплых дней бегут куда угодно. Но эти дети оседают на вокзалах, в притонах каких-то. Потом часто к зиме они возвращаются домой. У нас из убежавших детей где-то только 1000-2 пропадают, а большая часть возвращается. Я свидетельствовал какое-то время тому назад одного мальчика, который 6 раз уходил из дома, а с наступлением зимы звонил домой по телефону и говорил: «Мама, я там-то, забери меня домой».
По словам Михаила Виноградова, единственная реальная защита маленьких детей в этом случае – не оставлять одних без присмотра.
К сожалению, 5-летняя Полина Малькова осталась во дворе одна. К сожалению, 4-летняя девочка, пропавшая под Москвой в Ивантеевке, гуляла во дворе одна. Единственная реальная защита – воспитывать детей так, чтобы они ни с кем никуда не ходили, не уходили, а поскольку детей все-таки очень легко соблазнить, особенно маленьких, 5-6-летних, ни в коем случае их не оставлять без присмотра. Как-то родителям объединяться, группироваться, чтобы знакомые между собой люди, по трое детей водили и не оставляли в одиночестве.
Как правило, как действуют маньяки, по какой схеме они уводят детей?
Схема очень простая. Либо они утаскивают детей насильно, как это было с девочкой до Полины Мальковой за год, изнасилованной и изувеченной маньяком. Он просто зажал ей рот, схватил в охапку и на виду у всего города тащил ее куда-то к себе. И никто, к сожалению, не обратил внимания на этот факт. А второй момент, они соблазняют детей мороженым, игрушками, красивыми обещаниями. Так увели в Курске трех девочек, пообещав, что они будут сниматься в фильме и станут кинозвездами. Попросили одеть одинаковые сарафаны, посадили в автомобиль и увезли.
Говорил психиатр-криминалист Михаил Виноградов. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Во второй части программы «Свобода в полдень». Новости Москвы и Петербурга, рассказ о втором открытом чемпионате России по футболу среди бездомных, обзор региональной прессы, новости экономики и в завершении часа спортивная панорама. А в 7 часов вечера в эфире «Свободы» программа «Время гостей» о национализме в России, предназначенным на 5 мая съездом партии «Великая Россия». Будут дискутировать депутат Госдумы Дмитрий Рогозин и замдиректора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова. Ведет передачу Михаил Соколов. А сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Давайте послушаем последние новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Ростовской области в результате пожара в психоневрологической лечебнице 3 человека погибли, 13 госпитализированы. По одной из версий, причиной возгорания стала непотушенная сигарета. В населенном пункте Сарай Рязанской области в результате взрыва в двухэтажном жилом доме погибли 5 человек, среди них ребенок. Разрушено 6 квартир. По предварительным данным, в доме произошел взрыв бытового газа. Совет Федерации одобрил закон о Знамени Победы. Согласно новой редакции документа, доработанного в согласительной комиссии, на копиях Знамени Победы остается изображение пятиконечной звезды серпа и молота, а также надпись 150-я ордена Кутузова второй степени и Дрицкая стрелковая дивизия. Именно такое знамя было водружено над Рейхстагом в Берлине. Меры по прекращению насилия в Ираке. В центре внимания второго дня, проходящей в Египте, международной конференции. Накануне участники форума приняли 5-летний план финансовой помощи Ираку, поддержанный ООН. Одно из главных положений плана – списание внешнего долга страны на десятки миллиардов долларов. В США 10 политиков-республиканцев, намеренных баллотироваться в президенты страны на выборах в будущем году, провели первые теледебаты. Все они были едины во мнении, что Соединенным Штатам следует продолжать военную операцию в Ираке. В Тель-Авиве десятки тысяч человек провели демонстрацию с требованием отставки премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта. Папа Римский Бенедикт XVI встречается сегодня в Ватикане с бывшим президентом Ирана Мохаммадом Хатами. Хатами – один из наиболее влиятельных исламских деятелей, который посетит Ватикан после прошлогоднего скандала, вызванного высказыванием понтифика о связи ислама и насилия.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. С новостями вас знакомит Светлана Вольская. Вы слушаете «Свободу в полдень», в студии Михаил Соленков. Сейчас в эфире традиционная рубрика программы «Свобода в полдень», новости Москвы и Петербурга. От Татьяны Волович.
Петербург. На создание президентской библиотеки имени Бориса Ельцина, которая разместится в здании Синода, из федерального бюджета будет выделено 5 миллиардов рублей. Выделенные средства будут потрачены на создание ее электронной версии, установку во всех библиотеках страны компьютерных терминалов, с помощью которых можно будет получить доступ к материалам президентской библиотеки, а также на развитие современной базы библиотечного дела. Москва. В 2008 году в столице заработает автоматизированная система декларирования алкогольной продукции. Руководитель Департамента потребительского рынка и услуг Москвы Владимир Слепак сообщил, что при разработке плана внедрения новой системы были учтены проблемы, связанные с введением в эксплуатацию ЕГАИС – Единой государственной автоматизированной информационной системы. Поэтому решено внедрять московскую информационную систему поэтапно. Сначала Мосдекларация будет функционировать в экспериментальном режиме, затем ее сдадут в опыт эксплуатацию и только потом в промышленную. Петербург. Городская милиция начинает проверки мелкорозничных магазинов и лотков с целью пресечения основного канала сбыта аудио и видео контрафакта. Как заявил председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Леонид Богданов, вопрос с соблюдением авторских прав стоит в городе очень остро.
Распространение контрафакта в Петербурге носит не просто криминогенный характер, но и имеет определенный политический оттенок. Эта проблема регулируется на уровне государства, с ВТО. Эта проблема постоянно муссируется в средствах массовой информации, в том числе и зарубежных. Но так или иначе, главная цель – это, конечно, навести порядок непосредственно в самом городе Санкт-Петербурге.
Москва. Областное правительство рассматривает возможность сделать платным Каширское шоссе на участке от МКАД до 132-го километра. Взимать деньги за проезд планируется уже в будущем году. Перед тем, как Каширка станет платной, на трассе предполагается завершить все работы по реконструкции. В частности, реконструировать одну из развязок, что позволит организовать бессветофорное движение, а также завершить расширение дороги на всем указанном участке. Петербург. У Санкт-Петербургского банка реконструкции и развития, который входит в систему страхования вкладов, отозвана лицензия и назначена новая временная администрация. Как сообщает Центробанк, лицензия отозвана в связи с неспособностью банка осуществлять своевременно платежи по счетам клиентов. Если частные вкладчики могут вернуть свои вклады объемом до 400 тысяч рублей, то с выплатами корпоративным клиентам возникнут трудности. Москва. В детской школе искусств имени Балакиреева сегодня откроется 5-й фестиваль «Шолоховская весна». В нем примут участие школьники, студенты, сотрудники учреждений образования и культуры из 49 городов России. В программе фестиваля научно-практические конференции, литературные чтения, книжные выставки и художественные ярмарки, цель которых – познакомить подрастающее поколение с жизнью и творчеством Михаила Шолохова. Новости Москвы и Петербурга. 4 мая. Татьяна Волович.
Теперь к главной теме рубрики. В Петербурге в эти дни проходит необычный турнир по футболу. Второй открытый чемпионат России среди бездомных. В нем принимают участие 10 команд из разных городов России, а также команды бездомных из Литвы и Польши. За игрой наблюдает наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
В отличие от прошлого года, этот чемпионат проходит в новом для России формате – уличный футбол. От каждой команды на поле выходят по 3 игрока плюс 2 вратаря на площадке, ограниченной бортами. Именно у такой площадки я и встретилась с участниками и организаторами чемпионата, говорит сотрудница петербургского журнала для бездомных «Путь домой» Елена Летнева.
Здесь участвуют команды Петербург, Новосибирск, Каунас, Литва, Тюмень и Польша, Гданьск. Сейчас играет как раз команда «Путь домой» и Тюмень.
Ну, как у вас впечатление?
По-моему, все прекрасно. Открытие состоялось с участием оркестра военного, очень торжественно. Мы сначала испугались за погоду, снег с дождем – это не самая лучшая погода для футбола.
Но уж во всяком случае этих людей погоды не испугаешь, это уж точно. Кроме перечисленных Еленой команд, должна была приехать еще одна из Эстонии. Но она не приехала не по политическим причинам, а из-за менеджерских проблем, как утверждают организаторы чемпионата. Место эстонской команды заняла команда, сформированная из членов общества беженцев из Руанды. Главный редактор журнала «Путь домой», один из организаторов турнира Аркадий Тюрин, пока доволен тем, как проходит чемпионат.
Он в полтора раза больше, чем первый. Было 7 команд, сейчас играют уже 10. Могло бы быть 11, вот там проблемы были некоторые. То, что всего за год участники чемпионата смогли стать чемпионами Европы, это команда Литвы, смогли стать чемпионами мира, это команда России, которая формировалась здесь на чемпионате, говорит о том, что это очень нужно, что очень здорово и очень правильно.
Оргкомитет чемпионата мира по футболу среди бездомных разработал правила, по которым участвовать в подобных соревнованиях имеют право бездомные, беженцы, гастарбайтеры, а также лица, лечащиеся от алкогольной или наркотической зависимости, поскольку алкоголизм и наркомания всегда являются и причинами, и спутниками бездомности. Игра в футбол благотворно влияет на жизнь бездомных. Из 141 участника первого чемпионата мира 31 человек нашел себе после этого постоянную работу, 49 кардинально поменяли условия жизни, а 12 даже удалось заключить договоры с футбольными командами в качестве игроков или тренеров. Из 23 безработных футболистов, игравших в российской команде в 2003-2006 годах, сегодня не имеет работы только один человек.
Ну, футбол – это самая чудесная модель жизни. Поэтому, если есть опыт работы в этой модели, все остальное должно получаться и получается.
Ваша команда «Путь домой», как она готовилась?
Мы привыкли уже работать. Мы работаем 3 раза в неделю, за исключением всяких маленьких летних каникул. В нашей команде нет безработных сейчас. То есть парень, который с нами проработал 1 год, можно считать, что у него проблем с работой больше не будет.
Мобилизует футбол или заставляет как-то человека дисциплинироваться?
Ну, футбол – это преодоление. Преодоление заставляет как-то собираться в кучку.
Где вы тренируетесь?
Здесь же, на стадионе «Метрострой», который стал для нас вторым домом.
Кто у вас судья?
Сергей Малафеев, старший брат вратаря «Зенита».
А почему так мало зрителей?
Вы знаете, это первая в истории России площадка для стритсокера, для уличного футбола. Мы зарабатываем все деньги сами, совместными усилиями. В общем, позволили себе арендовать такую площадку, позволить себе трибуны. Мы не могли и, в общем, не хотели. Мы работаем через средства массовой информации. Это дойдет до зрителей.
То есть потом будут и трибуны, и все?
Это цель нашей работы, чтобы у нас было, ну, минимум 50 команд, играющих в футбол.
А скажите, а как же вы зарабатываете деньги вот на аренду
поля? Коммерческое партнерство, новые социальные решения. У нас есть масса менеджерских проектов, издательских проектов. Мы способны сделать много издательских проектов, связанных с дизайном и так далее, и так далее. Мы распространяем технологии выживания, значит, должны распространять их на себя. Это будет честно.
Все-таки есть надежда у ваших спортсменов получить жилье?
Надежда есть всегда.
В эту минуту как раз закончился матч между питерской командой «Путь домой» и командой из Тюмени. Я спрашиваю у Алексея, игрока из Тюмени, какая была игра.
Тяжело, интересно.
Кто выиграл?
Ничья.
Вы довольны результатом?
Нет.
Чего хотелось?
Победы.
В следующий раз приедете?
Обязательно.
В этом чемпионате, организованном редакцией журнала «Путь домой» и некоммерческим партнерством «Новые социальные решения», принимают участие 80 человек. По данным общественной организации «Ночлежка», только в Петербурге около 54 человек без определенного места жительства. Всего в России около 4,5 миллионов бездомных. В прошлом году российская сборная, которая выступает на международных чемпионатах по футболу среди бездомных уже пятый год, выиграла чемпионат мира в Кейптауне. Из тех, кто играет на этом чемпионате, будет сформирована сборная страны, которая отправится на чемпионат мира в Копенгаген. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль» Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Только что вы слушали репортажи рубрики «Новости двух мегаполисов», а сейчас в эфире «Радио Свобода» обзор региональной прессы. Так как газеты на праздничные дни взяли тайм-аут, наш ижевский корреспондент Надежда Гладыш внимательно смотрела телевизор. Сейчас узнаем, о чем рассказывали местные телеканалы.
Газеты в Ижевске отдыхают. Зато телевизионщики отработали 1 мая с полной выкладкой. Около десятка местных вещателей дали репортажи с праздничной демонстрации. Максим Шумихин на правительственном канале «Моя Удмуртия» дал слово тем, кто шел под флагами «Единой и справедливой России». В кадре мы видим, что единороссы — это сотня студентов, а справедливороссы и вовсе с полсотни старшеклассников.
Наша партия за достойную жизнь народа России!
Когда Алексей Бессонов был маленьким, на демонстрации родители его не брали. Зато теперь в гуще событий. Для эсеров «Справедливой России» нынешний 1 мая премьера. Колония, царство красного цвета и лозунги эпохи Первой французской революции.
Мы за справедливость!
Профсоюзы составили костяк шествия. В несколько тысяч человек требовали достойных зарплат и пенсий. Ни одна телекомпания не обмолвилась об участии в первомайском шествии. Колонны оппозиции под флагами Координационного совета гражданских действий и местного отделения партии «Патриоты России». Лозунги «Остановить коррупцию и отправить в отставку нынешнюю руководство Удмуртии» не встречались больше нигде. Зато на скандально известном сайте «Сусанин» появилось сообщение, что лидер протестного движения Андрей Коновал недавно вернулся из какого-то лагеря, где их учили противодействовать ОМОНу и обращаться с оружием. Среди отзывов на эту информацию есть реплика: «Коновал еще раз членяет и ест младенцев, при этом мерзко чавкает». Телекомпания «Арсенал» дает подробный отчет об инициативах Госсовета Удмуртии, депутаты которого просят Государственную Думу Российской Федерации внести изменения в пенсионное законодательство. Репортаж Екатерины Пушкаревой. Ее собеседница Наталья Кузнецова, заместитель руководителя Пенсионного фонда Удмуртской Республики.
40% всех пенсионеров влачат жалкое существование. И это не официальный отчет, а житейский факт, говорит Наталья Кузнецова.
Ко мне женщина приходила, труженица тыла, ей 76 лет. Она пришла в чужом пальто. На самом деле, даже у тружеников тыла, особенно тех, кто в селе работал, у них сегодня размер пенсии около 1000. 1600.
Средняя пенсия ветерана Великой Отечественной войны в России 7500 рублей. Для сравнения, ветераны немецкого вермахта получают 2500 евро, то есть в 10 раз больше победителей.
Эстонский скандал докатился до Удмуртии. Удмурты и эстонцы – родственные народы. Культурное сотрудничество между ними очень интенсивное. Журналистка Альбина Гариева в программе «Провинциальные вести» телеканала ТВС разговаривает с известной удмуртской певицей Надеждой Уткиной.
Эстонско-удмуртские отношения не успели завязаться, как появилась угроза разрыва. Таллинские события могут вернуть время вспять. Уже отменен запланированный концерт молодежной эстонской народной группы в Ижевске.
Родители, конечно, боятся. Если они видят, какое в Таллине вынужденное противостояние между русскими и эстонцами, они просто боятся, что здесь, на эстонцах, отразится неприятие русскими эстонцев здесь.
Единственная свежая газета, вышедшая в эти дни в Ижевске, «Оппозиционный день». В нем очередной коррупционный скандал. 3 дня в Верховном суде Удмуртии провела Анна Калачева. Она описывает эпизод, который инкриминирует заместителю начальника горстроя Александру Крюкову. Год назад в связи с коррупцией был также осужден его непосредственный начальник.
20 декабря 2006 года с поличным Крюков был задержан при выходе из кабинета директора ООО. В папке у него были обнаружены 2 пачки денег, номинал 1000 рублей, всего 200 тысяч. Как сам объяснил Крюков, при задержании якобы эти деньги он взял в долг для погашения кредита, который взял его зять на приобретение микроавтобуса.
Кроме того, в Ижевске раньше положенного отключили отопление, на Каме в районе деревни Докша начался оползень, а в деревне Мазунина всплыли фекальные стоки. Начальство обязали найти средства на канализацию. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
Это был обзор ижевских телепрограмм, а сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Напомню, главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Федерации одобрил закон о Знамени Победы, доработанный в согласительной комиссии. В Ростовской области в результате пожара в психиатрической клинике 3 человека погибли, 13 госпитализированы. Меры по прекращению насилия в Ираке в центре внимания 2-го дня, проходящей в Египте, международной конференции. Соединенные Штаты начинают в конце мая официальные переговоры о размещении в Чехии и Польше элементов своей системы противоракетной обороны. В Тель-Авиве десятки тысяч человек провели демонстрацию с требованием отставки премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас у нас в эфире экономические новости, экономическая панорама, которую подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Совет Федерации России одобрил сегодня закон о создании в стране государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности». Согласно документу, новая финансовая структура будет образована на базе Государственного внешэкономбанка путем присоединения к нему нынешнего Российского банка развития и Росэксимбанка. Корпорация, которая будет работать под брендом внешэкономбанка, займется в частности финансированием инфраструктурных проектов, поддержкой малого и среднего бизнеса, высокотехнологичных производств и российского экспорта в целом. Российская компания «Норильский никель», один из крупнейших в мире производителей никеля, а также других цветных и ценных металлов, намерена сделать предложение о покупке примерно за 4,7 миллиарда долларов канадской компании «Lion Ore», которая занимается добычей в частности никеля и золота в Австралии, Ботсване и Южной Африке. Об этом говорится в сообщении «Норильского никеля». О своем желании купить Lion Ore в конце марта 2007 года заявила также британо-швейцарская горнодобывающая компания «Экстрата», предложившая за этот актив 4 миллиарда долларов. Совместное предприятие европейской сталелитейной компании «Дюферко» и Новолипецкого металлургического комбината, входящего в тройку крупнейших в России производителей стали, договорилось о покупке активов компании «Winner Steel», одного из крупнейших в США производителей оцинкованной стали. Объем сделки, завершение которой ожидается в июне 2007 года, состоит более 211 миллионов долларов. Европейская комиссия одобрила покупку государственной компании Норвегии Statoil нефтегазового бизнеса другой норвежской компании Norsk Hydro, также контролируемой государством и являющейся одним из крупнейших в мире производителей алюминия. Объем сделки, о которой было объявлено в декабре прошлого года, оценивается в 30 миллиардов долларов. На долю новой компании будет приходиться 70% всей добычи нефти и газа Норвегии, что делает ее четвертой по величине нефтегазовой компанией Европы. Государству будет принадлежать 62,5% акций. Объемы производства сжиженного природного газа в мире увеличатся с 240 миллиардов кубометров в 2005 году до 360 миллиардов в 2010 и до 470-600 миллиардов кубометров в 2015 году, прогнозируют эксперты Международного энергетического агентства. К этому времени, согласно их оценке, на сжиженный природный газ только в странах Организации экономического сотрудничества и развития будет приходиться около четверти всех потребляемых энергоресурсов. Курс доллара на сегодня 25 рублей 73 копейки, на 3 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 35 рублей 2 копейки, по сравнению с четвергом он подорожал на 4 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 35 центов.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Завершает программу наш традиционный спортивный обзор. Со мной в студии Наталья Федотова с последними результатами, таблицами чемпионатов и сюжетом на спортивную тему. Наталья, вам слово.
Добрый день, Михаил. Добрый день, уважаемые слушатели. Ну, начну, естественно, с футбола. В четверг определились участники финала розыгрыша Кубка УЕФА. Действующий обладатель этого трофея Севилья в ответном полуфинальном матче выиграла у Осасуны 2-0 и победила по сумме двух встреч 2-1. Еще один испанский клуб «Эспаньол» играл на поле Вердера и держал победу 2-1. Отмечу, что немецкая команда большую часть встречи провела в меньшинстве после того, как на 19-й минуте был удален Мирослав Клозе. Так как Вердер в первом матче тоже уступил 0-3, то в финал вышел «Эспаньол». Таким образом, 16 мая в Глазго в главном матче встретятся две испанские команды. Четырьмя матчами начался вчера второй групповой этап чемпионата мира по хоккею, который проходит в России, в Москве и Мытищах. По результатам этого этапа должны определиться участники четвертьфиналов. Главной сенсацией стало вчера поражение сборной Чехии, вице-чемпиона мира, от немецкой команды 0-2. В другом матче в группе F американцы взяли верх над словаками 4-2. В группе E финны обыграли швейцарцев 2-0, а шведы были сильнее датчан 5-2. А в группу E также входят сборные России и Италии, а в группу F Канады и Беларуси. Матчи с участием этих команд состоятся сегодня. В Национальной хоккейной лиге первым полуфиналистом розыгрыша Кубка Стэнли стал Анахайм. В пятой встрече с Ванкувером он добился победы во втором овертайме 2-1 и выиграл серию 4-1. В Национальной баскетбольной ассоциации определился еще один участник четвертьфиналов плей-офф. Golden State взял верх над Далласом 111-86 и выиграл серию 4-2. В паре Юта-Хьюстон счет сравнялся 3-3 после победы Юты 94-82. 14 очков набрал в этой встрече россиянин Андрей Кириленко, который выступает за Юту. Решающий матч в этой паре состоится в ночь с 5 на 6 мая по московскому времени. Первые матчи серии до трех побед состоялись вчера в финале мужского чемпионата России по волейболу. Московские «Динамовцы» уступили соперникам из казанского «Динамо» «Татрансгаз» 2-3. Эти две команды борются за первое место, а в паре, которая претендует на бронзовые награды чемпионата, подмосковная «Искра» обыграла «Факел» из Нового Уренгоя со счетом 3-0. Сегодня баскетболисты ЦСКА в Афинах в рамках финала четырех Евролиги УЛЕП встретится с испанской «Уникахой». Своими соображениями перед этой встречей делится наш корреспондент Елена Приходько и президент ЦСКА Сергей Кущенко.
Для московского клуба это уже пятый финал четырех подряд. Казалось бы, должна у армейцев вроде и привычка выработаться, и психологическая устойчивость появиться. Но все равно каждый раз у руководства команды появляются новые поводы для волнений. В первый раз ЦСКА еще под руководством Валерия Тихоненко отправился в Париж, будучи темной лошадкой, не обремененной какими-либо обязательствами. Тогда поражение в полуфинале в одно очко от испанского клуба Монтепаски воспринималось без особого трагизма. Совсем иначе, чем 2 года спустя, когда армейцы уже под руководством Душана Ивковича все так же в полуфинале уступили другому клубу с Апеннин – Тау Керамики. Разочарование тогда вызвало и то, что 3-й год подряд ЦСКА не смог пробиться в финал, и то, что машина Ивковича, не проигравшая в регулярном сезоне ни одного матча, ничего не смогла противопоставить сопернику, который просто хорошо выполнил домашнее задание, изучив все комбинации москвичей и играл на кураже. Ну и, конечно, главное разочарование заключалось в том, что это было домашнее поражение. ЦСКА больше года готовился к финалу 4 в спорткомплексе «Олимпийский» и бездарно его провалил. И только 4-я попытка под руководством 3-го тренера оказалась удачной. В Праге ровно год назад под началом Эттора Мессины ЦСКА, обыграв в финале давнего обидчика израильский Макаби, наконец-то завоевал титул лучшего клуба Старого Света. Сейчас в Афины российский клуб отправился в качестве фаворита финала, и от этого подопечным Мессины еще тяжелее. Ведь защищать титул – это совсем другое, нежели его завоевывать. Говоря накануне о предстоящем сегодня матче, Мессина напомнил, что в прошлом году ЦСКА проводил только финал на выезде с 11 тысячами желтых маек на трибунах. В этом году даже полуфинал будет таким. Все болельщики ПАУ и, вероятно, ТАУ будут поддерживать Уникаху в матче с ЦСКА. Впрочем, это было понятно и до высказывания тренера москвичей. ЦСКА сегодня слишком сильный и хитрый, в отличие от 3 сезонов под руководством Ивковича, соперник. Хозяевам финала, баскетболистам Панатинайкоса, куда приятнее было бы видеть в финале, куда, впрочем, еще тоже предстоит попасть, не российскую, а испанскую команду. Насколько их ожидания оправдаются, увидим уже через несколько часов. Сейчас же вспомним слова президента Сергея Кущенко, сказанные им после 3-го решающего матча плей-офф с израильским Макаби.
Для ЦСКА выход в этом сезон был намного сложнее, со спортивной точки зрения я говорю. Наверное, вовремя мы получили те поражения, которые в течение регулярного сезона Евролиги были, они получались очень вовремя. По Артезе мы проиграли хорошей средней команде. Супер поражение в Тель-Авиве, которое отчасти ЦСКА поставило в нормальный тонус для того, чтобы все быстренько научились быть чемпионами, что понятие защищать чемпионский титул, это несколько другое, когда к нему идти. Финальная часть – это особая атмосфера и, прежде всего, игровая, потому что невозможно предугадать один матч. Так вот, неважно, Уникаха была бы или Барселона, это один матч. На один матч могут собраться все. Мы знаем, как Маркус может большие игры играть. У них Санчес вошел в хорошую форму психологическую. У них, несомненно, сыграет Сантьяго, хоть и Уникаха выпускает информацию, что он будет слишком уж он для них там впервые попадать в финал 4-х. Это большая честь. Поэтому здесь у ЦСКА никакого шапкозакидательского отношения нет. Мы должны просто реально готовиться к конкретному сопернику. И, на мой взгляд, более сложный такой тяжелый вариант – это игра Панатинайкоса и ТАУ. Я думаю, многие хотели, чтобы Макаби вошел в финал. Большинство греков, наверное, думали, что все-таки финальные четверки, там Уникаха и Макаби будут типа послабее пара, чем Барселона ЦСКА. Будет ПАО играть в Тау Керамике, будет супер баскетбол.
Это было мнение Сергея Кущенко. Итак, еще раз повторюсь. Сегодня в полуфинале сильнейшего клубного турнира континента Евролиги УЛЕП сыграют испанская Тау Керамика и греческий Панатинайкос, а также ЦСКА и другой испанский клуб Уникаха, за который, кстати, выступает хорошо известный болельщикам ЦСКА Маркус Браун. Именно на этого защитника Душан Ивкович делал ставку в московском финале 4-х, и именно от Брауна не увидел ожидаемой отдачи. В новом клубе Маркусу таких авансов не выписывают, почти весь сезон он пропустил из-за травмы, но хорошего баскетбола все же ожидают.
К рассказу корреспондента «Радио Свобода» Елены Приходько и президента ЦСКА Сергея Кущенко мне остается добавить лишь, что матч ЦСКА-Уникаха начнется в 19:30 по московскому времени, а транслировать его будет телеканал «Спорт». И по этому же каналу, но уже глубокой ночью и в записи, можно будет посмотреть вторую полуфинальную встречу Панатинайкос-ТАУ «Керамика». Ну, а из других спортивных событий дня отмечу матчи второго группового этапа на чемпионате мира по хоккею Россия-Италия и Канада-Беларусь. Отмечу, что и сборная России, и команде Канады для того, чтобы гарантировать себе выход в четвертьфинал, сегодня достаточно сыграть даже в ничью. Также состоятся вторые встречи финальных серий чемпионата России по волейболу среди мужских команд и четвертьфиналы теннисных турниров в Португалии, Польше и Германии. Ну вот, Михаил, это все, что я хотела сегодня рассказать о спорте.
Спасибо, Наталья. Наталья Федотова рассказывала о спорте. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в эфире «Свободы» программа «Личное дело». Какое место в вашей жизни занимает телевизор? Как избежать зависимости от его просмотра и можно ли жить вообще без телевизора? Или это приведет к вырванности из общего культурного контекста? Гости студии – психолог Константин Сурнов и кинорежиссер, художественный руководитель студии «Иллюзион» Василий Сергеев. Сериков ведет программу Татьяна Ткачук. А мы прощаемся с вами. Всего доброго, но не уходите от приемника. Сейчас новости.
Мы больше не можем допускать таких жертв среди мирного населения.
Почти 4 месяца мэр Томска находится в следственном изоляторе.
Группа молодых людей напала на полицейских, пытавшихся запретить им распивать спиртное на улице.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Европейская комиссия призывает российские власти выполнять обязательства Венской конвенции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободно.